Говорит Владимир Марцинковский. Достоверно ли Евангелие на основании первоисточников? Едва ли кто-нибудь сомневается в жизненном значении этого вопроса. Ведь дело идет не о подлинности обыкновенного литературного памятника, но об истинности Евангелия, то есть благой вести, радости и надежды, в которых лежат духовные истоки нашей культуры. Правда ли, что Бог есть любовь, что пришел в мир Спаситель, чтобы преобразить эту землю, пропитанную кровью и слезами, от коры до центра, в новую землю и новое небо? Что такое жизнь? Дьявол Водевиль, бессмыслица о смерти или подобное шествие, песнь восхождения, хотя и через Голгофу к воскресению. Правда ли, что воскрес Христос и жизнь торжествует над смертью? Достоверна ли сама жизнь? Потому что без воскресения есть только постоянно повторяющийся мираж, призрак жизни. Поводом к данному труду послужили желания студентов, которые неоднократно задавали мне соответствующие вопросы на моих лекциях, посвященных задачам этики и религии. Вопросы же эти возникли в особенности в связи с атеистической литературой, наводнившей в данное время Россию массой брошюр и книг, якобы научно опровергающих достоверность Евангелия. Принести посильную помощь этим студентам, ищущим и сомневающимся, убрать камни с их пути к истине, ответить на возражения добросовестного неверия, помочь трезво разобраться в вопросе тем, кто смущается перед лицом современной антирелигиозной пропаганды и поистине одурманивается опиумом полузнания и полусознательно поддается гипнозу научной терминологии. Это составляет цель настоящей работы. Едкий дым иной, черные вести о том, что нет Бога, и что человек покинут сам на себя, стелется по земле, как никогда, и горе тому, кто идет в эту темную ночь через завесу удушливых духовных ядов. Без противогаза на своем теле, без щита веры, ясной, обоснованной, убежденной. Моя цель не полемика, а апология, не опровержение всех существующих нападок, а защита. Защита не Евангелия, но самих себя, ибо не оно в нас, а мы в нем нуждаемся. Если борьба, то не с атеистами, а с атеизмом. Если с атеистами, то за них самих, за человека в них. Содержание вопроса распадается на две части. Во-первых, подлинен ли текст Евангелия? Является ли он исторически ценным первоисточником? Во-вторых, достоверно ли то, что в нем написано? Можем ли мы признать и внешнюю, и внутреннюю подлинность этой книги? Обращаясь к науке, при разрешении этих вопросов, мы, конечно, сознаем пределы ее компетенции, включающие исторические факты, их посильное разумное объяснение, но отнюдь не метафизические сущности, которые, тем не менее, тоже доступны постижению, хотя уже в свете иных, высших способностей духа. Перед собой мы имеем два лагеря критиков. Одни, назовем их представителями отрицательной критики, отвергают Евангелие в разной степени. Они отрицают богочеловечество Христа, некоторые даже его совершенство как человека. Третьи просто не хотят признавать его историческое существование и в связи с этим какую-либо подлинность текста евангельских повествований. Некоторые из них, впрочем, не представляют научного авторитета и более известны вследствие своих крайних, вполне произвольных точек зрения. Существует и положительная критика, которая признает подлинность Евангелия, шаг за шагом открывая научные данные к оправданию канона, принятого в 364 году на Лаодикийском соборе. К последним принадлежит знаменитый немецкий исследователь Константин Тишендорф, который объездил Палестину, Сирию, Египет, Европу, исследовал все древнейшие манускрипты, рукописи, нашел новую, еще более древнюю синайскую рукопись, Кодекс Синаитикус, и издал текст Нового Завета, включающий его разночтение в отдельных словах и выражениях. Какой же критике верить? Рассмотрим ценность той и другой критики с точки зрения разума, объективных фактов, нравственных обоснований и личного психологического опыта. Философия, история и психология должны помочь нам разобраться в этом споре. Мыслимо ли то, что описано в Евангелии? Возможно ли чудо? Не противоречит ли разуму величайшее из чудес – воскресение? Допустимо ли с философской точки зрения Богооткровение, Боговоплощение? Коротко и по существу говоря, мы приходим к вопросу о существовании живого Бога. Казалось бы, подобный вопрос – как? Не подлежащий ведению науки, следовало бы решать на основании веры, религиозного опыта и так далее. Между тем, отрицательная критика заранее догматически объявляет якобы научное положение, что чудеса невозможны, что признание их равносильно суеверию, заявляет это предвзято, пристрастно и голословно. Д.Ф. Страус в жизни Иисуса задается целью освободить человечество от догматического ига. Он пишет, историческое исследование является наиболее надежным средством освобождения для всякого человека от гнетущей идеи, будто христианство есть сверхъестественное откровение, и его основатель – Бог-человек. Все факты, суть факта естественного порядка, и самый выдающийся человек был всегда только человеком. Только тот принимает христианство как христианин, кто признает Иисуса за человека. Человек, рожденный от человеческой матери, но не зачатый от человеческого отца, такая личность есть достояние фантазии. Он отрицает догмат о непогрешимости Иисуса. Ибо всякий человек погрешим. Рассказы Нового Завета, говорит он, должны предварительно контролироваться и измеряться мерою, прилагаемой нами ко всем человеческим рассказам. Мы оставим Евангелиям их чудеса, но при условии рассматривать их как простые мифы. Все истинно-философские системы согласны относительно решения вопроса о чуде, то есть отрицают его возможность. Ренан в жизни Иисуса опирается на такие же бездоказательные догматы позитивизма. Иисус, пишет он, верил в чудо и не имел ни малейшего представления о естественном порядке вещей. Никакой ангел Божий не поддерживал его, кроме его собственной совести. Много еще нелепого было в его самых определенных взглядах на сверхъестественные силы, управляющие Вселенной. Артур Дрефс также не скрывает своего пристрастия к предмету заранее предрешающего приговор. Я цитирую. Ввиду тесной связи этого предмета с эмоциональным и религиозным элементами, решение его принадлежит философии, которая также контролирует субъективное чувство. Или, пока сохраняется вера в исторического Иисуса, нам не удастся сбросить с себя тяжесть будто бы доказанного факта, который, как предполагают, случился около 2000 лет тому назад, но все же нанес огромный вред европейской науке и философии. Мы писали только для друзей человечества и разума. Остальные принадлежат иному миру. Ведь даже Бог и говорит нам, что царство их не от мира сего, то есть не от того мира, в котором люди действуют с разумением, и что блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Оставим же их в жертву их предрассудкам. Подобно этому Лев Толстой критерием истины считает свое разумение. Не принимаю, чего не понимаю. Литературная привычка сочинять заставляет его вкладывать свои мысли в уста действующих лиц Евангелия. Все это догматическое, предвзятое и произвольно субъективное отрицание выдается за истину без всяких доказательств, потому что их нет и не может быть, что ясно всякому философски мыслящему человеку, вместе с Кантом, сознающему трансцендентность этих вопросов. Между тем, на этом недоказанном отрицании самой возможности Бога человечества Христа, его сверхъестественного рождения, как и вообще чуда и живого Бога, строятся все дальнейшие выводы. Такое отсутствие обоснования или первого основания принадлежит к одной из грубых логических ошибок и в логике называется «petitio principii» – требование основания. И поскольку фундамент и основание воображаемы, постольку является воображаемой и созидаемая на них постройка. И далее, по отношению к фактам, изложенным в Евангелии, отрицательная критика применяет метод ножниц. Она урезает все, что не укладывается в рамки ее философии. Раз живого Бога нет, то чудо невозможно. Раз чудо невозможно, то его не было. Ножницы Льва Толстого безжалостно отрезывают от всех четырех Евангелий повествование о воскресении Христа. Страус объявляет все евангельские чудеса мифами. Чудеса не факты, а понятия того времени. Каким, однако, бедным был бы наш кругозор, если бы мы признавали реальным только то, что мы видим из своего угла или из своей пещеры, идоля спекус бекона, или если бы обо всем философствовали только на основании своих предположений. Истинный философ мыслит сообразно с фактами. Ложная же мудрость в слепом фанатизме отмахивается от действительности, если она не отвечает ее построениям, тем хуже для фактов. Остроумно замечает профессор Глявер, современный историк Кембриджского университета о такой науке. Желание есть отец мысли. Пристрастный человек не подчиняется фактам, но факты силится подчинить, исказить в угоду своим вкусам. И эти неизбежные искажения доходят, наконец, до карикатуры. Раз чудеса мифы, а чудо – сверхнормальность, сверхчеловечество и богочеловечество неразрывно связаны с обликом Христа, с его сознанием, действиями и самоучением, Христос – чудо истории, то неизбежен дальнейший шаг на пути отрицания и субъективных построений, неизбежно утверждение, что Иисуса Христа совсем не было. В этом старается нас убедить Древс, а также популяризатор его идей Немоевский. Христос – это миф, и притом не новый. Он является одним из позднейших символов так называемой астральной, в частности, солярной мифологии, которая имеется в большинстве языческих дохристианских религий и посвящена культу Солнца, вообще небесных тел, изображению основных событий в цикле их движений. Рождество Христа соответствует декабрьскому солнцевороту, крещение – прохождению Солнца через созвездие Водолея. Пилат – это не что иное, как созвездие Копьеносца – Гомо Пилатус. Критики указывают на некоторые сходства между евангельским рассказом и мифами древних религий до христианской эпохи, что будто бы устанавливает мифичность и самого Евангелия, и его неоригинальность. Так, идея о смерти и воскресении божества встречается в мифах об Озирисе, Египет, Дионисе, Греции и так далее. Но почему же мы не можем утверждать обратное? Не свидетельствуют ли эти мифы о том, что смутное предчувствие и чаяние Христа было в сознании человечества помимо Священного Писания и задолго до его явления? Сравним пророчество в четвертом эклоге Вергилия о рождении Христа от Девы в словах древних Сивил, языческих пророчеств, в трагедии Эсхила «Скованный Прометей», 5 век до Рождества Христова. Обобщая эти факты, профессор Зелинский считает античность своего рода Ветхим Заветом к христианству. Если заря предшествует солнцу, то это не значит, что солнце заимствует свой свет от зари, хотя оно и появляется позже последней. Таинственный символизм пророчеств древности есть не что иное, как отсвет грядущего духовного солнца, предваряющий его приход. И этим только подтверждается естественность и желанность прихода Христа, а наличность этих чаяний во всех религиях утверждает вселенскость Христа. Придет желаемый всеми народами, говорит пророк Агей. Немоевский ссылается на так называемый наосеновский гимн, употреблявшийся в секте наосенов, появившийся около христианской эры, где говорится о предвечном слове. Но это также свидетельствует об универсальности и древности преданий о грядущем Спасителе. Надо заметить также, что Древс почему-то смешивает два понятия – Иисус и Христос, и благодаря этому неверно истолковывает некоторые данные. Так, например, он находит, что даже в известном диалоге, принадлежащем Иустину Мученику, середина второго столетия, разговор с Трифоном Иудеем последний отрицает историческое существование Иисуса. Между тем Трифон отрицает лишь то, что Иисус есть Христос, то есть ожидаемый им Мессия. Да и мог ли писать иначе христианский автор, написавший этот диалог и знаменитую апологию, именно в защиту того, что Иисус из Назарета есть Христос? «Вы, христиане, — говорит Трифон, — приняли ложный слух и вообразили себе какого-то Христа. 8. Этот у вас называемый Христос был бесславен и обесчестен. 32. Докажи, тот ли он самый, о котором это предсказано. 36. Докажи нам, точно ли ваш Иисус есть тот самый. 39. И докажи, что он родился от девы. Что касается исторических свидетельств об Иисусе Христе, которые мы находим у древних историков, об этом ниже, то их, вопреки мнению объективной науки, крайние представители отрицательной школы считают просто вставкой интерполяции, хотя и без всякого реального основания, но в силу все той же предвзятой идеи, которой должны подчиняться не только тексты, но и самые исторические факты. Что касается текста Евангелия, то оно и подавно подозревается со стороны подлинности и подвергается беспощадному распоряжению тех же ножниц, того же психологического преломления, усматривания, так называемого в психологии аперцепции. По мнению Штрауса, Христос не мог сказать слов «Я и Отец одно», потому что он был только человек, старая и новая вера. так как свидетельство апостола Павла о его встрече с воскресшим Христом противоречит всякому историческому и психологическому опыту, то оно не подлинно, по утверждению Древса. Но знает ли не только Древс, но и весь мир ученых всякий исторический и психологический опыт? Не констатирует ли даже ученый и психолог Джемс в своем знаменитом научном исследовании многообразие религиозного опыта? Факты, которые противоречат очень и очень многим представлениям и до сих пор известным опытам психологического характера. А встреча с воскресшим Христом действительно и в особенности должна противоречить всякому историческому и психологическому опыту в этом царстве смерти, которое мы по какой-то упорной привычке, граничащей с иронией, называем жизнью. Но из этого противоречия отнюдь не вытекает нереальность обращения Савла, как и нереальность самого воскресения Христа. Общее впечатление, которое производит отрицательная критика на непредубежденного и мыслящего человека, это ее противоречивость, взаимное опровержение одного автора другим, ненаучность, тупики, отчаянная борьба за любимое мнение, которому грозят уничтожением. Игра в гипотезы, гиперкритика, насмехающаяся над всякой историей. Эта критика лишний раз заставляет строго различать науку как систему вполне объективных и общеобязательных знаний, которая никогда не была и не может быть в противоречии с религией, и мнение ученых, которые могут противоречить не только религии, но и самой науке, а весьма часто и одно другому. Религия противоречит не науке, а нашим знаниям о природе. Займемся теперь вопросом о подлинности текста Евангелия. Обратимся к положительным данным в пользу достоверности Евангелия. Заранее оговариваемся, что в данном изложении они могут оказаться недостаточными. И тогда судите не о бедности истины, а о бедности науки, которая стремится раскрыть ее. И уж во всяком случае о бедности излагаемого здесь запаса фактов. Если бы и вся наука со всеми ее будущими достижениями оказалась недостаточной, то и тогда судите о скудости человеческого знания, а не божественного разума. Пифагорова теорема не перестает быть истиной, хотя бы ученик не мог ее доказать. Во всяком случае, мы сознаем, что все эти данные, даже в наиболее богатом изложении, не могли бы дать самой веры, а лишь помогли бы устранить препятствия на пути к вере. И в самом деле, как жалко было бы состояние человечества, если бы возможность постигнуть самые необходимые истины зависела бы от исследований ученых. Века пришлось бы ждать ответов на самые жгучие вопросы жизни. В чаянии, пока, например, вопросы, поставленные Тюбингенской школой, были бы постепенно разрешены. К счастью, путь к вере лежит в иных способностях духа, и скрытые от мудрецов доступны младенцам. Тем не менее, у нас есть чем ответить честному исканию и добросовестному сомнению. Древность евангельского текста доказывается тем, что он был известен писателям первых веков по Рождеству Христовом. Евангелие приводится в цитатах у христианских писателей первого и второго века. Прежде всего, в выдержке из Евангелия мы встречаем у так называемых мужей апостольских, которые были непосредственными учениками апостолов и оставили свои послания. К ним относятся Варнава, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, ученик апостола Иоанна. Много текстов мы находим у апологетов, защищавших христианство перед лицом языческого и иудейского мира. Юстин философ – 127 текстов, Ириней Леонский – 120 текстов, еще больше Климент Александрийский – 380 текстов, Тертуллиан – около 3000, Ориген – около 6000 и так далее. В середине II века авторитет евангельского текста настолько установлен, что на него ссылаются еретики в оправдании своих взглядов. Василий, Карпократ, Валентин, его ученик Птоломей в послании к Флоре, Маркион, излагая их учения и тексты, на которых оно основывается, Ириней Леонский подчеркивает вытекающую отсюда авторитетность Писания. «Данта эним цирка Евангелия фирмидас». Этим же текстом пользуются и противники христианства из язычников. Так, Цельс по поводу чудес Евангелия, например, чудесного рождения Христа, говорит: «И это все мы заимствовали из ваших собственных писаний. Мы не употребляем других сведений, потому что вы падаете на свой собственный меч». Ориген 2, 74. Дальше он говорит: «Я мог бы представить многое, что написано об Иисусе, сообразно с истиной, но иначе, чем в писаниях учеников Иисуса. Однако я оставляю это в стороне». 2.13. Он разумеет апокрифы, о которых речь ниже. Неудивительно после этого, что один сатанский ученый, Гайли, занимавшийся духовной литературой первых веков, нашел рассеянным в ней весь Новый Завет, исключая немного стихов. Весьма важным для нас является вопрос, когда установлен канон, то есть принятый образец текста, общеобязательный и окончательный. Юстин в первой половине II века пишет, что Евангелие читали в церкви вместо Ветхого Завета как замену живого слова апостолов и как священное писание. Во втором веке мы уже имеем своды четырех Евангелий – Тациан, Феофил Антиохийский. В середине II века есть уже переводы Евангелия – Сирский, так называемый Пашито, и Италийский. Апокрифы, то есть легендарные изложения Евангелия, приурочиваются наукой к середине II века. Между тем, они зависят от Евангелия как своего первоисточника. Наконец, это же подтверждает мораторий в канон, перечень священных книг, названный так по имени нашедшего его в Милане итальянского ученого Муратори. Этот канон перечисляет в качестве принятых в церкви священных книг 21 книгу Нового Завета и среди 4 Евангелия. Таким образом, к середине II века уже существовал твердо принятый канон. Но на период канонизации, то есть стадии развития текста до канонизации, нужно по убеждению Тишендорфа положить лет 50.